электронной графике. Ну, скажем, года 4 тому назад в Лондоне получил первую премию, скажем, портрет молодого, наоборот, старого человека, который, значит, был сделан машиной подрисован. Художник нарисовал портрет или даже фотография, не помню, была помещена туда. А машина после этого сделала, в общем, навела экспрессию, что ли, на это дело. То есть порвала некоторые линии, там сделала волнистыми какие-то линии. Ну и потом, вот если вы смотрите исходный материал, и тот, который был исправлен, так сказать, машиной, вот лично мне тот гораздо больше нравится, который прошел машинную обработку, причем случайную машинную обработку. Вот у него такое, значит, более, что ли, современное в живописи представление. Это, конечно, зависит от вкуса художественного, он может по-разному меняться. Дело в том, что сейчас, вот в 20-м столетии по одним способом развивался художественный вкус, в 19-м другим способом. Конечно, это трудно сказать, значит, что объективно лучше, что хуже. Поэтому, но, во всяком случае, тоже какую-то помощь может оказывать. Теперь, значит, в области киноискусства в настоящее время наибольшие возможности прикладные это в монтаже кинофильмов. Режиссерам очень большую помощь оказывает электронная вычислительная машина, и особенно в создании различного рода мультипликационных фильмов. Опять, эта система работает примерно таким же образом, как та система автоматизации проектирования, о котором я вам рассказывал. То есть имеется в памяти машины огромное количество различных элементов, которые из прошлых кинофильмов были художниками нарисованы и запомнены в памяти машины. И имеется язык, с помощью которого я с машиной разговариваю. Вот я монтирую кадр, я художник. Значит, вместо того, чтобы рисовать этот кадр, я хочу в левой части получить двухэтажный домик, предположим. Я нажимаю клавиши, вызываю на этом языке двухэтажный дом. Появляется первый дом, я говорю, нет, не тот. Листаю страницы. Скажем, имеется 200 изображений уже двухэтажных домов в памяти машины. Я, значит, их вот нажатием кнопки всех перелистываю. Они у меня выскакивают здесь. Ага, вот вроде этот хороший, но немножко великоват. Тогда я говорю, изменить масштаб. Дом изменяется соответственным образом, помещается там, где нужно. Вот. Передвигаю его, если надо, значит, это я тоже могу на экране передвинуть. Потом в правой части дерево, в левой части, там в середине человек. Человека могу смонтировать отдельно, голову из одного взять мультипликатор, значит, руки, скажем, из другого и так далее. Вот. После этого я изобразил начальную позицию человека и конечную, а все промежуточные уже нарисует машина. И так далее. Ну, в общем, короче говоря, мультипликационные фильмы с использованием такой системы, сейчас две, кажется, в мире системы есть, не у нас, к сожалению, вот, которые, значит, автоматизируют вот таким образом человеко-машинным производство мультипликационных фильмов, они, в общем, сокращают производство фильма, там, скажем, с полугода, допустим, до недели и даже 3-4 дней. Это зависит от емкости информационной базы. Потому что когда художнику ничего не нравится из того, что есть в памяти, он берет обычное, то есть вот теперь уже вот это самое электронное перо свое, и рисует тут же изображение. Но оно после этого уходит в память, и оно может быть использовано следующими, кто будет делать следующее, значит, поколение. Вот такого рода, значит, вещи сегодня с практической точки зрения в автоматизации творческих процессов применяются. Но в принципе, повторяю, значит, возможности, которые открываются перед автоматизацией творчества, границ никаких не имеют. Вот это надо ясно понять. И всякий, кто что-то попытается сказать, что вот такую-то вещь сделать в принципе невозможно, он обязательно наступит момент, когда, значит, скажут, ну вот, видите, высказывался по такому поводу, смотрите, думал, что никогда, а не прошло и 5 или там 10 лет, и уже это все было сделано. Вот очень много было в истории кибернетики предсказаний, что машина никогда вот этого не сделает, условных рефлексов, предположим, там не может. Но это настолько примитивно, что, значит, это любой кибернетический дошкольник сразу же, как только кто-то высказался из непонимающих людей по этому поводу, сразу же побежали мальчики и девочки, и сразу же сделали программы, которые имитируют, в общем, поведение живых организмов, значит, эти самые условные рефлексы. Это примитивная вещь, очень просто делается. Вот. Ну, в общем, действительно, дошкольный уровень кибернетики. Но и более сложный, вот, мол, творчество никогда. Тогда спрашивают, а что такое творчество? Ну, скажем, комбинация шахматная. Пожалуйста, навалились на это дело и сделали. Так что уже никто из людей соревноваться с этим не может. Вот. И так далее. Поэтому речь идет не о том, что решать принципиальный вопрос, машина вот может или не может этого сделать. А совсем другом практически нужно решать вопрос, что сегодня целесообразно доверять машине, в каком направлении что, и поручать машине целесообразно с точки зрения не только утилитарной повышения производительности труда, но и с точки зрения, так сказать, художественного качества и всего прочего, психологического комфорта творцов, чтобы не подавляло творчество, а наоборот помогало машина творчество. Это же чрезвычайно важный вопрос тоже. Кроме того, вы знаете, что у человека существует естественное, так сказать, стремление, противодействие естественное вот так, чему-то машинизированному, предположим. Вот даже когда ткацкая промышленность достигла такого уровня, что она, скажем, ковры может делать на автоматических станках более высокого качества, чем старые там персидские или какие-то там индийские ковры, все равно еще долгое время сохранялись любители, которые любили именно ручное творчество, а не какое-то другое. Это есть естественное такое чувство у человека. Вот. Или, скажем, если мы построим машину для разгадывания кроссвордов, наверное, в общем-то, многие из даже присутствующих здесь не лишат себя удовольствия разгадать этот кроссвордик без помощи машины. То есть стремление к такому интеллектуальному творчеству, художественному творчеству, оно у человека заложено в природе, и бороться с этим делом чрезвычайно вредная вещь, это надо иметь в виду. Человек должен оставаться человеком, и нужно так развивать машины, в частности, чтобы подчеркивать лучшее, что есть в человеке, а не угнетать им. Вот это чрезвычайно важно, и это можно сделать лишь тогда, когда вот в творческий процесс, в этот самый создание автоматизации, включаются люди, понимающие суть творческого процесса и являющиеся лучшими его представителями и выразителями. Вот мы, например, могли бы сделать наш институт, мы все имеем для этого, скажем, автоматизированную систему человека-машинную для игры в шахматы. Когда, значит, бывший чемпион мира гроссмейстер Спасский заинтересовался этим делом и предложил нашим ребятам, что он будет приезжать и, значит, это самое, участвовать в создании этой системы, то они загорелись, они без всякой оплаты, в нерабочее время, так сказать, готовы были сделать такую систему. Но когда они увидели, что он, в общем, охладел сразу, то есть, сначала вроде заинтересовался, а потом, в общем, пренебрег этим делом. Ну, и они сказали, что мы делать не будем, естественно. Потому что, конечно, если бы их вызвали на спор, предположим, сделать или не сделать, может быть, они бы тоже что-нибудь сделали такое. Но, в общем-то, это не есть в действительности правильный путь развития. А вот если люди хотят этим заниматься и действительно делают, тогда, в общем, получается что-то такое. Вот так, как сейчас, наверное, может получиться что-то хорошее и в результате именно союза композиторов с возможностями электроники, когда мы не будем просто подменять собой композитора, а наоборот расширять неограниченно их творческие возможности. Ну, я и так очень долго говорил. Я на этом, пожалуй, кончу. Пожалуйста, давайте вопросы.
Вопросы у нас уже есть.
Причем, да, я готов отвечать на вопросы.
Не отходя от кассы, как говорят.
Так. Что такое? Как автоматизировать труд переводчика и... Вот тут я не могу разобрать. А, и поиски жениха. Ну, по поводу переводчика я говорил. А насчет поиска жениха, товарищи, это вообще-то, хоть может и считаться шуткой, но на самом деле это, в общем, сейчас довольно распространенная вещь. Дело заключается, и она дает, в общем, определенный эффект. Опять это связано вот с огромной... избытком информации в нашем мире. Есть, конечно, и курьезы, над которыми смеются, и справедливо смеются газетчики, потому что преувеличивать это значение этого дела нельзя. Но, скажем, если вы заложили 100, каждый человек, желающий принимать участие в таком банке, это там только желающие принимают участие, закладывает свои характеристики. Но тут, конечно, есть возможность такая, что я, желая показаться лучше, чем есть, заложил себе такие характеристики, что, значит, вы меня в женихи выберете, скажу, что мне не 50 лет, а 20 там и так далее. Но там нужно еще объективизировать эту штуку. каким-то образом. Но в принципе такой взаимный обмен информацией, как показал вот опыт, он полезен. Действительно, существует довольно много счастливо устроенных пар сейчас там, где существуют такие, которые нашли друг друга через посредство электронной вычислительной машины. Такие вещи есть. Но есть и курьезы. Ну, например, курьез такой, если вы помните, он в нашей печати где-то проскользнул, что в Южноафриканском Союзе одна, значит, женщина развелась с мужчиной, с мужем со своим, потом подала в этот банк заявление, там в нем 1 000 000 человек, что ли, участвовал, и выдала опять ее старого мужа. Машину. Из 1 000 000 человек выбрала его именно. Так что... Не совпадает, нет. Тут дело в том, что и правильно выражать желание, это не так просто. Между прочим, когда мы стали делать системы социальных опросов, оказалось очень сложно понять, что же человек хочет. И оказывается, что прямые вопросы далеко не всегда дают правильную информацию. В этом даже убедились, скажем, сотрудники института Гэллопа в Соединенных Штатах, убедились в этом во время выборов Голдуотера. Вот когда Голдуотер... Дело в том, что, значит, когда они раньше задавали прямой вопрос, вы будете голосовать на улице, встречали человека, значит, будете голосовать за Голдуотера или там, значит, кто там про него, не вот тогда был этот самый, хотел сказать, Трумэн. Нет, кажется, не Кеннеди был, а Хэмфри. Нет, не Хэмфри, Хэмфри. Может быть и Кеннеди, а может быть уже был этот самый... Джонсон, кажется, был, да, Джонсон, по-моему, Джонсон. Ну, неважно. Давайте за Джонсона там, или за Кеннеди, или за Голдуотера. Значит, говорят, за Голдуотера будем. За Голдуотера мало отвечало, что будут голосовать. Почему? Потому что пресса, органы массовой пропаганды создали, особенно среди интеллигенции, атмосферу такую, что неприлично. Даже вот в таком интервью вроде анонимном, полуанонимном, человек чувствует неприлично голосовать за... Что он, а он на самом деле хочет голосовать за Голдуотера. У него есть какие-то симпатии к нему, значит, по совсем другим причинам. Но даже вот этому опросчику он говорит, что будет голосовать против, а там он голосует за. Резко была разница в результатах опросов и в том, что он действительно получил. Больше он получил, чем думали гораздо. Значит, оказалось, что люди, которые думали об этом и задавали не прямо вопросы, будете голосовать за это, за Джонсона или за Голдуотера, а задавали разного рода косвенные вопросы, которые очерчивают, так сказать, характеристику, скажем, хотели бы вы, чтобы ваша там дочка сидела, предположим, на одной партии с негритянским мальчиком. И вот тут просвещенный американец, который всегда в печати выступает за то, чтобы, значит, вот негры были равноправны и так далее, все-таки на этот вопрос говорит, что нет, наверное, не хотел бы все-таки. Вот. А когда набирается 5-6 таких вопросов, оказывается, он-то будет голосовать, в общем-то, за Голдуотера, а не за... Поэтому это вещи очень сложные. И вот наполнение таких банков данных, связанных с интимной информацией, если угодно, но это, конечно, для желающих только, он требует специальных психологических исследований, которые в настоящее время еще не проведены. И, конечно, это очень большая научная проблема совсем другой стороны. О перспективах медицинской кибернетики. Но это длинный вопрос. Значит, я могу что сказать? Сейчас мы строим систему, которая позволяет осуществлять комплексное лечение человеческого организма с помощью всех знаний современной медицины. То есть вот так же делать коллективный мозг для лечения индивидуального больного, в том числе в сельской клинике, если там есть пульт от электронной вычислительной машины, установленной в городе, если связь хорошо работает, то в таком случае, в принципе, можно включать каждый раз в консилиум не 2-3 специалистов, а многие десятки тысяч специалистов, которые не видели никогда в глаза этого больного, но включать их на уровне учета индивидуальных свойств этого больного. Вот это вот мы делаем, например, сейчас, такую вещь. Дальше. Мы сейчас в области медицинской кибернетики делаем, автоматизация диагностики сейчас, опять, если это сделается правильно, то есть человеко-машинная делается система, а не чисто машинная, она, в общем, тоже дает очень хорошие результаты. Правда, в некоторых случаях уже и чисто машинные методы превосходят человеческие. Но, как правило, все-таки человеко-машинные лучше чисто машинных, хоть на немножко, но лучше. Ну, например, при анализе кардиограмм, энцефалограмм и так далее, машины намного превосходят, естественно, сегодня человека уже. Теперь далее. Сейчас мы занимаемся тем, что моделируем, в общем, мозг человека. моделируем различные органы управления его, думаем о искусственных органах, не о пересадках сердца, а именно о том, чтобы искусственное сердце сделать человеку, не лишая никакого другого, даже безнадежно больного, значит, его собственного сердца, а искусственное сердце, которое могло бы управляться точно так же, как и естественное сердце. Здесь много трудностей, причем трудностей не со стороны кибернетики в основном, а со стороны материалов, со стороны энергетики, потому что надо атомные батарейки иметь специальные такие, которые не излучают вовне и действуют в течение длительного времени. Ну, в общем, там много есть проблем еще таких, но тем не менее в этом направлении работают. И это вещь, которая на протяжении еще 20-го столетия даст отдачу, конечно. Уже есть, значит, случаи, когда с искусственными органами, и в том числе с искусственным сердцем, животные достаточно долго уже жили времени. Ну, конечно, еще до опыта на человеке пока, по-видимому, далеко. Я сам этим вопросом в меньшей степени занимаюсь. Тут еще персональный вопрос, но я не знаю, это может быть, я потом, если будет интересовать, может, отвечу на конкретный вопрос. Что делают кибернетики для библиотекарей? Нет, это тоже вопрос. Очень хороший, да. Значит, во-первых, мы делаем различного рода сейчас справочно-информационные системы библиографические, в том числе такие, которые совершают так называемый контент-анализ. Это что означает? Что я могу задавать вопрос на каком-то естественном человеческом языке, русском, украинском, английском, на каком построена система, и сказать, что у вас есть вот под таким-то вопросом. Причем эти вопросы не укладываются ни в какие характеристики, вот обычные словарные, эти библиотечные классификаторы, которые имеются. И тем не менее, значит, если вся библиотека переписана в электронной памяти, вам выдают название статей, там соответствующих монографий или художественную литературу, которая отвечает вот этим требованиям. Вообще сейчас очень много уделяют, у нас, к сожалению, опять руки до этого не доходят, и в силу дороговизны вот машин мы пока, в общем, библиотеки, по-моему, по-настоящему ни одной не автоматизировали полностью. То есть библиографию уже кое-каких научных библиотеках мы автоматизировали. А вот чтобы полностью труд библиотекаря автоматизировать, это нет. Значит, как автоматизируется труд библиотекаря вот в современной, с помощью кибернетики? Вот я вам сейчас могу рассказать, как это делается. Это есть уже такие примеры в мире библиотек, но, к сожалению, не у нас. Значит, во-первых, библиотека оборудована пневмопочтой, такая, которая может, и, значит, специальными устройствами, которая может с любой полки выбрать книгу автоматически и переслать ее по пневмопочте прямо на пульт выдачи библиотекарю. Во-вторых, значит, в книжке имеется формуляр такой, который имеет код этой книжки, понятный электронной вычислительной машине. У меня, как у читателя, тоже имеется формуляр, который мой, ну, это тоже такой из плотной пластмассы листочек такой, на котором ничего не пишется, у меня ничего здесь не записывается. Есть такая возможность, просим писать, тогда отдельная бумажка мне дается, которую я приклею к нему, если я забывчивый, что я взял, что за мной числится. Вот, и как происходит выдача книжки? Значит, во-первых, у библиотекаря имеется пульт, вот этот. Я подхожу и говорю, что мне хотелось бы вот то-то, то-то, то-то. Она набирает на пульте и сразу отвечает, тут же сразу начинает это самое название соответствующее. Вот она говорит, на пульте у нее высвечивается. Это вот на эту тему есть вот это, вот что бы вы хотели. Ну вот я останавливаюсь, скажем, это. Значит, нажимается другая серия кнопочек, и через пневмопочту подаются эти книги непосредственно на стол. Вынимаются формуляры из нее, или как они называются, эти формуляры, да, вот в книжке. Значит, берется мой читательский вот этот самый удостоверение, формуляр книжки вставляется в одну щель, а это и в памяти машины на мой счет записалась эта книжка. Все, никаких записей, никаких нету, ничего. Если я требую, чтобы мне для памяти, какие я книги взял, чтобы был листок, значит, нажимается еще одна кнопка, и мне сейчас же выскакивает кусочек бумажки с липким краем, который я могу к своей карточке этой самой прилепить, и пошел домой, что у меня такие 5 книжек с собой взял. Пошел домой. Когда прихожу, точно такая же операция, значит, делается по снятию этих самых книг с моего. Вот. Это достаточно эффективная вещь. Да, я забыл сказать, прошу прощения, что сейчас еще для крупных библиотек делается такая система еще, что производится микрофильмирование книг и создаются вот эти так называемые микрофиши. Микрофиши, ну, у меня вот дома есть, правда, не знаю, куда сейчас задевалась, значит, микрофиш, два микрофиша, одна антология русской поэзии, значит, там что-то такое, 1400 страниц, американские сделаны, а вторая Библия на 1230 страниц, ну, в них, их можно читать только под микроскопом. Так, значит, потому что вот на такой карточке помещается, вот на такой примерно карточке 1200 страниц помещается текста. Эти карточки заложены в специальные, значит, кассеты соответствующие. И имеется система фотокопирования. То есть обычных книг нет. А после того, как вы выбрали название книги, то есть они могут быть, конечно, но они стоят на полках и редко выдаются. А вы, значит, просто берете и нужную эту самую штуку сразу копируете на ротопринте. Не на ротопринте, а на специальных, там это не ротопринт настоящий. Значит, есть специальные фотокопировальные устройства. Значит, в хороших библиотеках вот таких, но они, правда, уже не для широких читателей, это для специальных нужд. В общем, такие библиотеки используются, в которых через там что-то 2-3 минуты, значит, экземпляр уже отпечатанный, вам выдается снова сюда. Причем вы его можете забирать с собой и не возвращать. Потому что оригинал все время остается в библиотеке. Вот такая система тоже в настоящее время есть. Теперь, как будут использоваться достижения кибернетики в педагогическом труде в ближайшем будущем? Значит, у нас в Киеве есть автоматизированные классы, ну, скажем, от КВЕРТУ, допустим, в радиотехническом этом училище. Здесь автоматизированный класс есть на базе нашей машины Днепр-2, то есть Днепр-1. Еще кое-где есть вот такие машинки в институтах. Другие, правда, не полностью.